средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних боен и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал, это смерти оскал. Ложь и зло, погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Нужные книги». Сегодня мы беседуем с нашим постоянным автором, респондентом нашим, издателем и автором православных книг и календарей Владимиром Карагодиным. Здравствуйте, Володя!
Всем здравствовать и мирствовать!
Да, в наше время такой ответ очень злободневен. Мы продолжаем наш разговор о новоизданной книге «Великая победа. Митрополит гор Ливанских Илья Карам». Это целое явление, мне кажется, в издательской деятельности православного книгоиздания, потому что затрагивает такую тему и такую личность, которая сыграла свою роль историческую во время Великой Отечественной войны, духовную роль, и является настолько актуальным в наши дни, тяжелые, связанные тоже с военными событиями, с ужасами, происходящими уже на Ближнем Востоке. Вот именно связано с митрополитом гор Ливанских Ильей Карамом. Это ведь тоже все Как существует такое высказывание, что случайность – это псевдоним, под которым Бог действует в мире? Вот из цепи якобы кажущихся внешней случайности, а мы как верующие знаем, что так не бывает, эта книга вышла именно в это время, и она очень востребована читателем, об этом мы будем говорить. И даже когда презентация, к которой мы опять вернемся, мы давали отрывки из презентации буквально, но сейчас мы о ней отдельно поговорим, как о своих впечатлениях, произошла 11 апреля, о чего никто не знал, именно в день смерти митрополита Ильи Карама.
День блаженной кончины.
Блаженной
его.
Кончины.
Когда эту дату написали, а там были разные даты, предлагались. И остановились вот путем случайных чисел на 11 апреля. Как бы всех устраивало, все свободны. И вот когда уже я смотрю на эту афишу, которая готова, 11 апреля, что-то мне крутится 11 апреля. Думаю, отдай-ка я посмотрю жизнеписание митрополита Ильи Карама. Что-то у меня как-то эта дата связана с жизнью. И действительно, как поется в одной песне, предчувствие его не обмануло, я открываю 11 апреля 1969 года, митрополит Илья Карам, когда был страстной четверток, и в храме совершалась литургия, вспоминание Тайной Вечери со словами «Господи, в руки Твои отдаю дух мой», перешел в жизнь вечную. Это были последние слова, которые сказал праведник своей жизни. И как раз эти слова сказал священник, и когда ему позвонили из госпиталя, что отошел в жизнь вечную владыка Илья Карам.
«Молясь у иконы Божией Матери». И вот именно в день его блаженной кончины, так свыше определилось, вот состоялась презентация при храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. Это храм известный, очень красивый. Отдельно даже вот после презентации настоятель храма протоиерей Константин Татаринцев рассказал историю храма. Мы ее тоже давали послушать нашим радиослушателям. Вот именно там произошла презентация, состоялась. И она сбылась, потому что это, к сожалению, из соображений безопасности нельзя было широко оповестить об этом событии, потому что находится военный отдел при этом храме, как мы знаем. Поэтому получилось очень камерно, но подготовлено, и прошла она на очень высоком уровне, с показом документальных фильмов, с редкими архивными кадрами. Вот я хочу, чтобы вы, как и составитель книги, и участник, и устроитель этого события, этой презентации, а надо отдать должное, в первую очередь, конечно, издательскому отделу Академии Жуковского и главному редактору Игорю Викторовичу Агибалову, который как бы всем этим дирижировал, но возглавил духовно все это митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл Покровский. По его благословению именно в этом месте состоялась эта презентация, хотя сам он в силу занятости быть не мог, но перепоручил настоятелю протоиерею Константину Татаринцеву с такими словами встретить тепло, да, вот как да, говорила
отец. По-домашнему встретить, тепло по-домашнему. И презентация книги началась, во-первых, с краткой литии, когда мы пропели вечную память митрополиту гор Ливанских Илье Караме. Как сказал отец Константин, мало где сейчас пропели вечную память этому праведнику. И потом мы заслушали вступительное слово митрополита Кирилла, чудное слово к этой книге. Владыка имеет такой дар кратко дать характеристику многим вещам. Вот я думаю, что зачитать буквально этот абзац один, где он дает краткую характеристику всей личности митрополита гор Ливанских Ильи Карама, стоит.
Да, мы с этого и начнем делиться нашими впечатлениями тоже. Митрополит Илья Карам с детства был избран Божьей Матерью и сподобился многих благодатных явлений и откровений. Еще будучи архимандритом Бейрутской митрополии, он уже почитался как праведник и чудотворец, за молитвенной помощью которого обращались даже иноверцы и облеченные властью чиновники. При чтении воспоминаний о нем его современников, которые составитель этой книги, академик Сухель Фарах, собрал в настоящем издании, а это уважаемые митрополиты, архимандриты, чиновники, послы, священники, монахи, ученые, мужи, невольно возникают параллели с житием наших великих русских святых Серафима Саровского и Иоанна Кронштадтского. Конец цитаты. Это вот краткая такая аннотация митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла Покровского. Спасибо ему за такие точные и теплые слова.
Взялась эта аннотация, думаю, из работы Владыки над этой темой. Он долгое время сам был связан с Ливаном. Более того, он награжден культурным домом Ливана Российской дружбы золотой медалью за свой вклад личный в дружбу между Ливанской митрополией и Московской патриархией. То есть Владыка, когда он это пишет, он сам эту тему глубоко исследовал, как ученый богослов нашего времени. Эти слова – это плод его размышлений, плод его научных изысканий.
И насколько важно сейчас обращение к этой личности святого человека, можно сказать, митрополита Илья Карама, в связи с теми событиями, которые происходят не только сейчас уже военными событиями, разразившимися со всей силой на Ближнем Востоке, но и касается внутрицерковных дел, связанных вот с теми вражескими разделениями, которые враг вселяет в связи с военными действиями на Украине и с гонениями на Украинскую Православную Церковь. Потому что в этой книге мы будем свидетелями того лучшего периода в советское время, атеистическое, взаимоотношения Антиохийской Церкви с Русской Православной. И сейчас с печалью можем сказать о том, как враг пытается разделить наши церкви в наши дни. Почему и нужно молитвенно обращаться к человеку, которого можно назвать святым человеком, митрополиту гор Ливанских Илью Караму, и по этому вопросу.
И надо сказать об удивительной связи, которая существует между Ливанской митрополией, духовной связи исторически, и Московской кафедрой, и нашим русским государством. Казалось бы, Ливан далекий. Но что мы знаем о Ливане, кроме образа ливанских кедров библейного? Но
мы герб, знаем многие святыни.
Но герб Москвы Георгий Победоносец, сказание о чуде Георгия Победоносца и его змеи, его сражение с нечистью, с нечистой силой, произошло в заливе, который сейчас носит имя залива Георгия Победоносца, и он это залив, который омывает Бейрут, столицу Ливана. То есть, по сути, на символе Москвы, символе всего русского мира, Георгий Победоносец – это родственник, сородич митрополита гор Ливанских Ильи Карама. Он был из Ливана родом, из Бейрута. Там было это сражение. И много святынь, много символов русского мира, включая образ Спаса Нерукотворного, который был в Эдессе, из Эдессы пришел к нам, а пришел нам через Антиохийскую церковь, особое почитание, через первого митрополита Киевского. Он был именно родом из Антиохии, Михаил, который крестил Русь. И поэтому, скажем так, особо любимые святые, особо любимые иконы Антиохийской церкви вместе с Михаилом, киевским митрополитом первым, пришли к нам из Антиохии и из Ливана в нашу русскую православную церковь. И опять-таки образ центральный, который был на знаменах Александра Невского, Дмитрия Донского, сейчас нашего русского воинства на Донбассе, образ Спаса Нерукотворного, он берет свою историю именно с Антиохийской православной церкви и в том числе из гор Ливана, которые были символом духовной твердыни христианства и православия.
Да, это только малая часть, которую вы отметили. Но вот что интересно, ближе по времени, это есть в вашей книге, что даже через патриарха Антиохийского Александра III, он нашего будущего патриарха Алексея Симанского в чин митрополита посвящал. И при этом, по-моему, присутствовал и митрополит Илья Карам, насколько я помню.
Митрополит Илья Карам присутствовал на очень многих хиротониях, русских архиереях. Он бывал после войны 6 раз в России, всегда принимался с любовью. И в этой публикации в журнале Московской патриархии мы подняли эти архивные материалы, и в том числе для тех, кто пожелает самостоятельно исследовать личность митрополита гор Ливанских Ильи Карама, делать свои выводы, мы дали целый раздел книги «Архивные материалы» из журналов Московской патриархии, потому что сейчас они малодоступны, особо учитывая тот факт, что в эпоху хрущевской антирелигиозной истерии все эти журналы уничтожались. И то, что они некоторые дошли до нас, нашего времени, это тоже одно из чудес Божьих.
Да, но вот надо напомнить нашим радиослушателям, в чем основной подвиг, который дал повод и изданию книги, и приезду, и выявил абсолютную любовь к России митрополита гор Ливанских Илья Карама. Это связано с Великой Отечественной войной, вот о его подвиге, близком к подвигу Серафима Вырицкого, нашего преподобного Серафима Саровского, это основа, такой краеугольный камень, на котором вот эта связь существует и по сей день. Вот.
Особое почитание и особая любовь именно к этому подвижнику и праведнику. Когда началась Великая Отечественная война, я кратко пересказываю главу из нашей книги и слов архимандрита Наума Богородина, духовника Троицы Сергия Лавры. У него есть такая книжечка, которая вышла небольшим тиражом, может, малозаметная, «Помощь Божьей Матери в Великой Отечественной войне». Ее эту книгу издало издательство «Сибирская благозвонница». Он рассказывает эту историю, и эта история подтверждена многими учеными людьми. Я хочу подчеркнуть, что это пересказывают не какие-то бабушки на кухне, а какие-то люди маргинальные. Впервые эту историю на основании архивных материалов в своей книге «Заступница усердная» поведал иеросхимонах Троицы Сергия Лавры Моисей Боголюбов, духовное чадо духовника Лавры архимандрита Кирилла Павлова, который эту книгу писал под его началом. А сам Моисей Боголюбов, к слову, был доктором физико-математической наук, был автором многих открытий.
То есть, но это по светской профессии.
Да, да. Но это моя книга, она поражает своей системностью. И то, что он эти факты выкладывает, он их аргументирует именно научными фактами и доказательствами. Дальше особую миссию исполнил, кроме академика Сухейля Фараха, посол России в Ливане Олег Пересыпкин, который, к слову, является доктором исторических наук. То есть научная методология этих мужей уже внушает какое-то особое доверие к их фактам. И действительно во многих документах запечатлен этот рассказ и самого митрополита гор ливанских Илья Караму и монахов о явлении Божьей Матери митрополиту гор ливанских Илья Караму 21 июля 1941 года, в день Казанской иконы Божьей Матери было явление. Когда фашистская Германия напала на Советский Союз, на Советскую Россию, мы знаем, что первые дни успехи германской армии были потрясающими. Советский Союз был не готов к нападению, и немцы очень быстро двигались к Киеву, к Москве, и патриарх Антиохийский Александр III обратился с посланием, с воззванием усилить свои молитвы за православный русский народ, потому что все понимали на Востоке, что именно православная Россия есть твердынь христианства.
И несмотря на атеистическую идеологию.
Да, все понимали, что Русь православная живет, и она является твердынью христианства. И как ответ на это воззвание митрополит гор ливанских Илья Карам закрылся на трое суток в монастыре, как раз который находится в горах, омываемых заливом святого Георгия Победоносца. Монастырь древний назывался «Свет Божьей Матери». Там находилась чудотворная икона, явленная мореплавцем. И трое суток он не ел, не пил, не спал, а пребывал в усиленной молитве за Россию, за русскую православную церковь и о спасении русского народа. И на третьи сутки ему явилась Божья Матерь, как говорит предание, в огненном столпе, и повелела, что я спасу Россию, но Россия должна обратиться к вере православной, должны быть открыты монастыри, храмы должны быть открыты, должны быть выпущены монахи и священники из тюрем, и опять должна вноситься молитва на земле русской. И она дала Илью Караму, что должно быть сделано в России, чтобы Божья милость и заступничество вернулось на землю русскую. В том числе должны быть сделаны крестные хода с Казанской иконы Божьей Матери вокруг Москвы, вокруг Ленинграда, их сдавать нельзя. И через Красный Крест, а есть опять-таки фактические доказательства, митрополит гор ливанских Илья Карам передал это послание Божьей Матери советскому руководству, и маршал Шапошников, который тогда руководил генеральным штабом и был из Старой Гвардии глубоко верующим человеком, он всегда носил ладанку на себе с изображением Казанской иконы Божьей Матери, к слову. И он сумел передать это, скажем так, обращение и повеление Божьей Матери до главнокомандующего. И, по сути, те требования, которые передала Божья Матерь, тут же начали исполняться. То есть уже в конце 41 года начали открываться храмы православной Москве. И впервые за долгие годы, в 41 году, в апреле, было разрешено пасхальное богослужение. Несмотря на тревожную обстановку, что был комендантский час, были бомбежки еще, был отменен комендантский час, и народ пробудился сна атеизма, и массово люди пошли в храмы. Были там какие-то космические данные, насчитали работники внутренних дел, сколько пошло людей в храмы молиться о спасении России и за победу нашу.
И была приглушена антирелигиозная пропаганда.
Исчезло,
да, книжные общество безбожников.
Ликвидированы, они были сразу ликвидированы.
Да, это было только начало, переломный момент уже того, что было востребовано, уже произошло в 43-м году, когда, как это известно, Сталин собрал у себя трех основных оставшихся на свободе митрополитов: митрополита Сергия Старогородцева, митрополита Алексея Симанского и митрополита Николая Ярушевича. Это легендарная историческая встреча, которой остались свидетельства. И вот после этого случился переломный момент, когда и выпустили многих, и открыли богословские школы. Все это довольно быстро.
Но это не на пустом месте. Мы понимаем, что эти процессы, да, участие церкви, в том числе, конечно, советский народ и руководство, потрясла знаменитая речь митрополита Сергия Старогородского, которую он сказал сразу 22 июня 41 года, когда было вероломное нападение гитлеровской Германии, когда еще все были в растерянности, что делать. А он же тогда сказал пророческие слова: «Наше дело правое, Господь нам дарует победу». То есть, когда мы говорим о митрополитах гор Ливанских или Карами, мы должны понимать, что и у нас были свои пророки, духовные гиганты, которые, несмотря на эти казущиеся поражения на фронтах, верили, молились и знали о нашей победе.
И сразу церковь внесла огромный вклад всячески, и собирались и на танки, на самолеты, и это все даже вот у нас в Донском монастыре сейчас стоят образцы некоторые того, что было собрано церковью. И, конечно, власти это оценили. В вашей книге еще интересно есть такое, мало кто исследовал даже эти обобщения, например, связанные с тем же Иосифом Сталиным, о том, что вот подсчитывали, сколько лет он проучился в богословских этих школах. Сначала вот он даже с отличием закончил училище, а потом поступил уже в семинарию, с которой по ходу своего увлечения революционной борьбой потом он был отчислен. Но в общей сложности получилось, что в богословских школах вот начальных он все-таки провел 11 лет, и плюс была очень верующая мама. И при том, что это был такой уникальный человек, который вошел в историю в первую очередь как гонитель православия, как глава атеистического государства, но и как государственник. Здесь очень вопрос такой тонкий и сложный, и он служит разделяющим во многом, поэтому мы не будем на этом заострять внимание, но просто все-таки это важно отметить, и в книге это есть.
Я хочу привести цитату святейшего патриарха Кирилла в его книге, которую он написал к юбилею 75-летию Победы 5 лет назад, где он говорит, что Великая Отечественная война для России или русского народа была путем покаяния, что русский народ своей кровью
очищение,
а мы, да. Да, прошло очищение от этих лет богобольчества. И поэтому
мы все-таки заостримся на личности митрополита гор Ливанских Илье Караме. Книга очень разнообразная получилась, собрана из разных, можно сказать, таких вот интересных фрагментов, кусков разных времен, эпох, можно даже сказать, но она едина вокруг этой личности, и все связано с его почитанием Божьей Матери. Причем с самого детства он был избранником Божьей Матери, и так до самой смерти и умер перед иконой Божьей Матери молящимся. Интересная у вас есть часть про благословение старцев иконы «Великая Победа». Очень необычная, с одной стороны, икона, хотя она очень стилизована и напоминает по качеству написания икону не наших дней, а, так сказать, прошлого времени, но с некоторыми небольшими такими вкраплениями. Вот о ней хотелось бы, чтобы вы рассказали.
У меня ассоциация сразу с иконой явления Божьей Матери на горе Почаевской, тоже о на столпе. Здесь молится митрополит гор Ливанских Илья Карам, а там перед этой иконой молился преподобный Иов Почаевский. Тоже подобие гор, такие элементы из школы 11-12 веков иконописной. Что сказать об этой иконе? Действительно, эта икона малоизвестная, и академик Сухарь Фарах, он очень как бы печалился о том, что эта икона еще не так известна, как она заслуживает. Почему? Впервые сюжет явления Божьей Матери митрополиту гор Ливанских Илье Караму был отображен на одном из клейм Казанской иконы Божьей Матери, которая была написана для Казанского собора Оптиной пустыни. Написана в конце 90-х годов по благословению духовника Оптиной пустыни Схи архимандрита Илья Назарина. И именно этот клеймо послужило образцом для написания этой иконы уже другим иконописцем, известным иконописцем нашего времени, Михаилом Осипенко, который по благословению патриарха Алексея II написал очень много новоявленных икон. И поэтому здесь на сюжете изображено явление Божьей Матери митрополиту гор Ливанских Ильи Караму. Написано «Великая победа» – это главная богословская мысль, стоит в том, что именно Божья Матерь, заступничество Божьей Матери за свой дом, за землю русскую, была главной силой, сокрушившей фашистские орды. Именно Божья Матерь является великой победой Святой Руси и в предыдущих войнах, и в этой войне, которая была Великой Отечественной. И на иконе изображены те святые, которые тоже сыграли великую роль в победе. Это старец Серафим Вырицкий, который, как мы знаем, повторил подвиг преподобного Серафима Саровского. Он тысячу дней и ночей молился о спасении России у себя в Вырице. Здесь же Матрона Московская, которая оставила свои пророчества, что Господь накажет землю русскую за годы безбожничества, но он же ее помилует после покаяния. Тоже она молилась о спасении России. Здесь же равнопостольная Нина, просветительница Грузии, с чьим именем связана защита Ленинграда и вообще много моментов в российской истории, связанные с днями ее почитания. И особенно место занимает здесь личность святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Его имя сейчас очень мало известно, почему-то меньше, чем он это заслуживает. А ведь это уникальный святой. В чем его уникальность? А в том, что в 1947 году с личного разрешения и указания руководства страны мощи святителя Феодосия Черниговского были торжественно доставлены из Ленинграда на его Черниговскую кафедру, о чем сейчас никто не говорит, как-то забыли все это. Когда мощи Серафима Саровского были обретены и мощи Исаака Белорусского в 90-е годы. То есть это было не просто не принято, а под запретом такое почитание мощей, а здесь такое исключение. За что? А потому что, согласно преданию и фактам, именно Феодосий Черниговский указал путь жизни по Ладоге, когда наши полуторатонки везли продукты, хлеб, блокадный Ленинград по тонкому льду. Он указал, где надо ехать, чтобы явился офицеру, чтобы они не проваливались. Более того, это знали все тогда в Ленинграде. Было особое почитание военными Феодосия Черниговского. Его мощи обрели. Они находились в одном из храмов Ленинграда. Перед боем ленинградцы шли, ему молились. Это все факты. И в знак особого почитания и помощи Феодосия Черниговского в этой войне он сподобился с той славы, которой никто из святых не сподобился. Его мощи были торжественно в 1947 году доставлены из Ленинграда через Москву с крестными ходами на Черниговскую кафедру, где его встретил преподобный Лаврентий Черниговский. Это было такое чудо, была такая Пасха. Это, наверное, было главное событие церковной жизни послевоенной России. Об этом тоже надо вспомнить. И об этом говорится в этой книге, рассказаны эти случаи помощи Феодосия Черниговского в Великую Отечественную войну.
И,
вот здесь отдельная глава.
И мало того, вот эта прямая связь, как продолжение в лице Лаврентия Черниговского, тоже преподобного, прославленного и сейчас мощами, лежащего рядом с мощами Феодосия Черниговского. И вот говорила, что в свое время сподобилось, когда мы были там, открыли мощи Лаврентия Черниговского, и удалось прикоснуться прямо к кисти, не через стекло, это единственный раз. И она благоухала, рука благоухала, забыть это невозможно. И невозможно забыть пророчество Лаврентия Черниговского о наших днях, которые дают нам силы и возможности жить в наше время и не терять надежду, не впадать в уныние на фоне того, что происходит сейчас. Вот какая прямая связь.
Еще такая связь, что иконописец, который писал икону по благословению старцев архимандрита Кирилла, схи архимандрита Илья Назарина и Николая Гурьяна, вот эта икона «Великая победа», «Божья Матерь, Великая победа» была нарисована по благословению нескольких старцев. Вот иконописец Михаил Осипенко, царство ему небесное, не уже покойный, который нарисовал много икон, он был прямым потомком Феодосия Черниговского.
Потрясающе, из этого рода, да?
Да, из этого рода. То есть, видите, какая связь. Специально не придумаешь. Если кто-то написал, какой-то писатель, сказали бы, что это все фантастика, такого не бывает. А в житии бывает такое, что и не придумаешь такого.
У меня тоже есть, простите, немножко тут личная связь, потому что я родилась в день святителя Феодосия Черниговского, это 18 февраля, и по одной ветке род мой тоже имеет отношение к Черниговской земле. То есть вот какая связь. Для меня это особо дорого. Еще ведь Феодосию Черниговскому удивительно дана особая благодать помогать в молитвах о детях. Ему молятся о детях. Еще вот это тоже мало кто знает. Но...
И от радиации ему молятся, потому что когда было...
Чернобыль?
Да. Феодосий Черниговский очень многих спас по молитвах от радиации, от их онкоболезней. И даже чернобыльцы построили ему за свои средства храм. Это на трассе на Житомир. Там есть храм святителя Феодосия Черниговского, который был построен благодарными чернобыльцами за его молитвенную помощь, явленную в чернобыльской катастрофе.
Как дивно, как чудно, как радостно слышать. И вот вы сейчас сказали об этом перенесении мощей святителя Феодосия в такие годы, в 47-м, и что встречал преподобный Лаврентий Черниговский, который тоже мощами лег, и мощи нетленные, вот могу засвидетельствовать. Это же как удивительно. И вот сейчас то, что происходят такие гонения на украинской земле, и вся надежда наша на наших святых, потому что колыбель христианства там, поэтому Чернобыль там случился, поэтому такая злоба дьявольская именно вот на истоке нашего славянского православия. И мы верим, что эти святые, как и тогда, защитят свою церковь, защитят наши страны. Вот этого такого наваждения
бесовского. И что их пророчество, и преподобного Лаврентия Черниговского, и Серафима Вырицкого, и старца наших дней Схиархимида Зосимы, сокора моего духовного отца, о котором мы много говорили, делали передачи.
Много книг вы издали.
Да, они сбудутся. И батюшка Зосима сейчас читает его завещание очень часто в разных фильмах, а я хочу акцентировать именно сегодня те его слова, который он написал там уже в конце своего завещания, что «ухожу в вечность с надеждой на будущее воссоединение славянских народов России, Украины и Белоруссии, которые, верю, неминуемо наступят». И когда я раньше говорил о гонениях на православие, о том, что будет война, еще до этих событий в многих передачах не верили, это невозможно. Только сейчас, когда оказалась такая ненависть, такая злоба, эти слова батюшки Зосимы, которые неминуемо наступят, и они совпадают с пророчествами преподобного Лаврентия Черниговского, эти святые наши – это та сила духовная, которая сильнее всех козней бесовских.
И Лаврентий Черниговский уподоблял соединение наших народов русского, украинского, белорусского Святой Троицы. Что может быть выше этого?
Он так и говорил. Тот, кто разделяет русские, белорусские и украинские народы, согрешает так же тяжело, как тот, кто разделяет Святую Троицу. Это дословно, я цитирую эти слова всего книги.
Но это отдельная тема, и мне в свое время посчастливилось знать духовных чад, те плоды, которые возросли от преподобного Лаврентия Черниговского. Так что мы продолжаем рассказ о иконе «Великая Победа».
Я не буду пересказывать всю главу. Здесь написана краткая история самого сюжета, самой иконы. Скажу так, что сегодня существует два варианта этой иконы. Первая, которая была написана Михаилом Осипенко, где Серафим Вырицкий, по бокам Матрёна Московская, святитель Феодосий Черниговский, равнопостольная Нина. Эта икона сейчас находится в Ленинградской епархии, и мы ждем, что будет крестный ход в связи с торжествами, и она окажется в Москве. А для крестных ходов по благословению Схиархимида Ильин Ноздрина, духовника Опиной пустыни, была нарисована другая икона, копия, где был еще изображен преподобный Амвросий Оптинский. Потому что Амвросий Оптинский, как старец Опиной пустыни, любимый всероссийский старец, который проповедовал покаяние, он тоже брал участие в нашей победе, как все наши святые. И этим хотел указать старец Илья, духовник нашего патриарха и Опиной пустыни, которому представилось жить вечную уже, хотел указать на связь митрополита гор Ливанских, на связь этой иконы Божьей Матери с Оптиной пустыни, с возрождением Оптиной пустыни.
Да, в книге много чего такого интересного, важного, и много связано с иконами, связанное с иконой Казанской, связано с иконой путеводительницы Иерусалимской, Гефсиманской, Адигитрии. И все это соединяется в этой уникальной личности митрополита Ильи Карама. Скажите, вот для вас, как для одного из авторов, собирателей этой книги, Что значит вот именно этот труд? Вы много издали книг. Насколько для вас видимы вот эти случайности, в кавычках, чудеса, которые, как я уже говорила, являются случайности такие псевдонимом, под которым Бог действует в мире? Вот их же было очень много при составлении
очень много,
книги.
Было очень много таких фактов, когда материал, факты сами приходили. То есть не думал, не гадал, потому что когда ты ищешь и знаешь, где искать, это естественно. Ты искал, ты нашел то, что ты искал. А когда ты не искал и не знал, и не ожидал, то тебе приходит материал новый, который раскрывает глубину и величие личности митрополита гор Ливанских или Карама, оно всегда поражает. Как бы кто-то посылал. А вот еще такой материал, а вот еще какой-то материал.
Ну и мы с вами сподобились даже записывать одного из старейших наших клириков Московской патриархии, протоиерея Владимира Тимакова, который сам присутствовал и является живым свидетелем еще на проповеди приехавшего тогда митрополита Ильи Карама в Москву, где он открыто рассказывал с Алии в проповеди о явлении Божьей Матери ему и о том, что она сказала, Россия будет спасена. И вот эта фраза Божьей Матери, она может касаться не только того времени, мы очень на это надеемся.
И более того, он говорил эту проповедь семинаристам, а семинария тогда была в Новодевичьем монастыре, на чистом русском языке. Это очень важное свидетельство. И вот когда я впервые ознакомился и с воспоминаниями отца Владимира Тимакова о митрополите гор Ливанских Ильи Карама, мне такая мысль возникла. Вот хорошо бы было записать его более подробные воспоминания. Но это ж невозможно. Я понимал, что это глубокий старец, которому сейчас уже 96 лет. Он, наверное, уже немощный, он, наверное, уже охраняет. Тем более Москва огромная, где его искать? Это невозможно. И вот в таких размышлениях это невозможно. Я ходил несколько дней, и тут вдруг мне звонит мой друг из Ростова-на-Дону, казак Андрей. И говорит, Володя, ты знаешь, там я одного батюшку возил по местам казачества у нас, и он мне хочет книги передать свои. Ты не можешь их забрать? Конечно, заберу, передам тебе. В Москве мне нетрудно. Указывай адрес. Он указывает мне отца Владимира Тимакова, секретаршу. И так, только ты подумал, что это невозможно, а Господь это невозможно тут же посылает. И мы с вами вместе имели возможность записать этого старца, живого, удивительно живого старца. Более чем 2 часа мы писали интервью, воспоминания о его жизни и о тех личностях, с которыми он встречался. И опять-таки очень важный вывод, который сказал отец Владимир Тимаков, что меня поразило больше всего из его воспоминаний. Старец, который прожил более 90 лет, уже 96 лет, он у алтаря находится 80 лет, ему было 16 лет, когда он встал впервые у алтаря. Он видел множество подвижников удивительных, множество подвижников, которые уже прославлены в лике святых, в том числе святителя Луку Крымского. И он сказал такие слова, которые меня потрясли, что за всю жизнь свою я встречал 3 людей, встреча с которыми меня потрясла, как встреча с другим миром. То есть это люди, которые были настолько преображены светом святости, что беседуя с ними, ты чувствуешь, что человек святой – это другой человек. И один из этих личностей был именно митрополит гор Ливанских Илья Карам, который его потряс.
Он говорил о том, что он его поразил своей проповедью, мощностью, и так никто больше, даже он никого не мог поставить рядом, что, если можно предположить, голос пророка. Это что-то было сверхъестественное в этом слове.
И он такую мысль выразил, что у святых людей и внешний вид преображается, и даже голос становится другим. У святые люди по-другому говорят, и даже голос духовно преображается.
А мне вот удивительно, что в свое время, когда мне попался материал о митрополите Илье Караме, вот как раз из уст, так сказать, в письменном виде от протоиерея Владимира Тимакова, оно так запало в сердце, что я это запомнила. И поэтому, когда вы сказали, что вы хотите эту тему поднимать, это сразу вспомнила, нашла и смогла отправить. А дальше пошли вот эти вот события. Как это все складывается в одну цепочку?
Еще один факт поразительный. Первая книга об митрополите гор Ливанских или Караме в Москве была издана издательством Московской патриархии 20 лет тому назад академиком Сухелем Фарахом. Она и легла в основу настоящего издания. То есть те личности, которые давали воспоминания, они тоже сюда вошли, как часть книги. И тогда же Сухель Фарах, который имел доступ ко всем библиотекам, не мог найти номера Московской патриархии за 47-й год, где был бы подробно описан визит митрополита гор Ливанских Ильи Карама в Москву.
Чтобы это был официальный документ, подтверждающий.
Потому что он был уничтожен, он был изъят из библиотеки, и он не мог найти этого журнала. А теперь представьте себе мое чувство, когда книга уже была почти готова, и совершенно случайно, знаете, мы забиваем так просто на Авито, забью этот журнал, помыл, ну забей, помыл. Я забиваю этот журнал. И оказывается, в Москве, недалеко от квартиры моего друга, кто-то выставил на продажу подборку журналов за 47-й и 48-й год. Естественно, я созваниваюсь.
Журналов?
Московской патриархии, где подробно описывается визит митрополита, все по днях разбито его в Москве и Ленинграде его визит, и о нем мысли.
И фотографии,
и
его
речь. В идеальном состоянии. Он был прошит, кто-то сохранил его. Идеальное состояние, даже такое вообще это немыслимо. Он попадает мне в руки, я его выкупаю, и этот журнал, материалы этого журнала вошли сюда как одна из частей книги, чтобы будущие студенты, кто пожелает писать работу научную, курсовую, могли не со слов где-то искать, а могли взять и на основании архивных материалов делать свои выводы. Это, я считаю, что это тоже одно из чудес.
Это потрясающе. И такого здесь много. И, конечно, вот эти доказательные примеры, связанные с нашими военными, высшей власти военной того времени, которые подтверждали, что были облеты и в то время
еще
Великой Отечественной
чудо.
Войны.
Еще
про маршала Шапошникова.
Это отец Константин Татаринцев, когда была презентация. И мне всегда не хватало материалов об облетах. У меня были материалы, я собирал, я тоже видел некоторые кадры, но не хватало. И тут на презентации вдруг сам отец Константин Татаринцев начинает рассказывать о этих фактах, что он общался с многими людьми, которые подтверждали эти облеты. Более того, он видел документальный фильм. Существуют документальные кадры, снятые, как наши священники поднимаются с иконы Тихвинской Божьей Матери на борт самолета будущего маршала авиации Голованова. То есть, опять-таки, видите, вот эти зерна маленькие, казалось бы, Господь посылал, чтобы была целостная, системная картина, построенная на фактах, и чтобы никто из недоброжелателей и врагов России и Русской Церкви не могли сказать, что это все басни. А говорили и будут говорить, хочу вот эту мысль акцентировать, что есть люди, которые никогда не простят и не просили главной мысли проповеди Ильи Карама, которую он сказал
в Богоявленском, Елоховском соборе.
Да, у нас сейчас метро Бауманская. Когда он приехал в Москву в ноябре 1947 года, 16 ноября 1947 года он сослужил святейшему патриарху Алексию I Симанскому. И после литургии ему дали слово, как гостю сказать. Он сказал замечательную проповедь о богоизбранности русского народа на основании всей русской истории. Эта проповедь сюда вошла. Это впервые, кстати, когда эта проповедь полностью, а не деталями печатается издание. И вот эти слова, сказанные ему, русофобы всех мастей не простили и никогда не простят.
Этими словами мы закончим эту нашу очередную беседу. Народ ваш, народ богоносец, вся история земли российской свидетельствует нам о том. Велик Бог христианский, и в эту ужасную кровавую войну он сохранил любимый свой народ и дом Пресвятой Богородицы. Конец цитаты. Митрополит гор Ливанских Илья Карам.
Кто хочет подробнее полностью эту проповедь прочесть, я отсылаю к настоящему изданию. Только здесь вы можете найти эту проповедь полностью напечатанной.
И все подробности удивительные, многие о которых мы только вскользь упомянули. Поэтому мы напоминаем, что пока эту удивительную, своевременную, дивную книгу об этом удивительном, можно сказать, святом человеке, митрополите гор Ливанских Илье Караме, можно приобрести сейчас только через интернет-магазин. Пока.
Издательского дома Академии Жуковского. Забить в интернете, и пока она там доступна. Мы собираемся дать тираж. Пока есть временные трудности, финансовые. Но мы надеемся, верим, что эти финансовые трудности будут решены, и книга сможет выйти в свет достойным тиражом, чтобы ее могли увидеть многие верующие люди.
Да, поэтому еще раз напоминаем, просто в поисковике набрать издательство Академии Жуковского, книга «80 лет Великой Победы», «Великая победа», митрополит гор Ливанских Илья Карам. И можно заказать эту книгу и приобрести, что уже многие сделали. Так что вот заканчиваем эту беседу из нашей рубрики «Нужные книги». Напоминаем, вы прослушали беседу с составителем и автором православных книг Владимиром Карагодиным. Спасибо вам, Владимир.
Спасибо, Господи, за эту беседу. До следующих встреч.
Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
За святую Русь помолюсь, чтобы Божью нить пробудить, чтобы русский дух да не потух, чтобы русский глаз не угас, чтобы русский дух не потух, чтобы русский глаз не угас, чтобы русский стих не утих. Чтобы русский храм не был сам, чтобы русский люд да не был тут, чтобы русский дед был на пеп, чтобы русский люд не был тут, чтобы русский дед был на пеп. Чтобы русский крепнился весь, чтобы русский лес не исчез, чтобы русский хлеб спел и греб, чтобы русский крест звало крест, чтобы русский хлеб спел и греб, чтобы русский крест звало крест, чтобы русский щит не был бит, чтобы русский меч спас от всех, чтобы русский крать не объять, чтобы русский царь был как сталь. Росла как сосна, чтобы Русь не канула в грусть, чтобы Русь равнялась.